«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
Добрый день! Школа семейного чтения предлагает вам рассказ о жизни Владимира Ивановича Даля, более известного нам как автора словаря Даля. Но не только о жизни будем говорить замечательного этого нашего соотечественника Владимира Ивановича Даля, но о его писательской деятельности. Сегодня мы познакомимся с его рассказами. 1819 год. Мичман Даль после окончания морского кадетского корпуса направлен на Черноморский флот. В дороге он слышит от попутчиков ранее незнакомое ему слово. «Едем мы, значит, со свояком, солнышко светит, как вдруг стало замолаживать. Пришлось нам поспешить». «Что значит замолаживать?» – спросил Даль. «А это, барин, значит, тучами заволакивать стало небушка». Клониться к ненастью. «А откуда вы родом?» «Из Новгородской губернии». Так завязался крепко-накрепко узелок. Записано было в путевом дневнике первое слово «замолаживать». А потом будут и другие, непонятные ранее, но ставшие настоящим сокровищем разговорного русского языка, которое собирал всю жизнь Владимир Иванович Даль до самого своего последнего дня. Словарь Даля, словарь великорусского живого языка, так называется это сокровище. Оставил он его нам, чтобы мы сохранили эту драгоценную жемчужину, дивились созвучию и значению слов, в которых кроется душа русского человека. Вот, например, слово «виверица». Читаем: пушной зверек, соболь или белка, или горностай, замена деньгам при оплате. Или вегла, молодое деревце, отсюда верзила, рослый молодой человек. А вот слово «бес» и пояснение: бесплотный злой дух. А дальше – выражения крылатые, поговорки и ряд однокоренных слов. Бесыкать, чертыхаться, говорить бранные слова – грешно. Бесомыкать, бражничать, пьянствовать, бездельничать. Бежава – проказник. А вот, например, буква «Л». Любить. Любить, заботиться, жалеть, нежить. И дальше пословицы, поговорки – любовь человеческая себя любит, а божеская – друга. Где любовь, там и Бог. Божья любовь безгранична. И евангельская – нет более той любви, которая за друга душу свою положит. Итак, огромное количество – 200 тысяч слов, 300 тысяч пословиц и поговорок войдут в этот грандиозный труд – словарь Владимира Даля. Но вот вопрос. А что мы знаем о самом Владимире Ивановиче Дале, кроме того, что он собиратель и толкователь таких слов, автор известного словаря? Пожалуй, практически ничего. Давайте же познакомимся поближе с этим удивительным человеком, поистине настоящим подвижником, верным своему Отечеству, России и ее народу. Родился Владимир Даль в 1801 году в Лугане. Сейчас этот город называется Луганск. Тот самый Луганск, восток Украины. Столица Луганской Народной Республики. Где его отец, датчанин Иоганн Христиан Даль, служил врачом, приняв в России имя Иван. Он женился на Марии Фрейток из семьи обрусевших немцев и французских гугенотов. Отец Владимира знал 8 языков, мать говорила на 5 языках. И, конечно же, мальчик унаследовал чувство слова и широкий круг интересов. Ему было действительно все интересно. Как уже было сказано ранее, он закончил морской кадетский корпус и направлен был на Черноморский флот. И там, конечно же, он продолжает собирать слова живого русского языка. Работа идет очень быстро, потому что Далю интересно это занятие. Но 1825 год отмечен был сменой деятельности Владимира Даля. Он решает оставить военную службу, увольняется с флота и поступает на медицинский факультет Дербского университета. Сейчас это город Тарту, Эстония. И во время русско-турецкой войны его призывают в действующую армию. Он становится военным врачом. А перед этим он досрочно сдает диссертацию на степень доктора медицины. Не только смерть на поле брани видел Владимир Даль. Видел он эту смерть и от того, что начиналась эпидемия, от недостаточного количества средств, антисанитарные условия, которые были в это время. И, конечно же, он, как врач, пытался сделать все возможное, чтобы спасти жизни воинов. Пополняется его тетрадь даже в таких тяжелых условиях. Вот он слышит следующее. «Проклятая лужа!» – ругается солдат. «Калуга!» – говорит другой. Он из Костромы. Даль прежде слыхивал, что в этих местах называют лужу Калугой. Заносит тетрадь. Лужа, Калуга. И вдруг артиллерист из Тверской губернии говорит. Нет, Калуга – это топь, болото. А сибиряк смеется. Кто ж не знает, что Калуга – рыба красная, вроде белуги. Пока спорит из-за Калуги, северянин вдруг именует лужу Лывой. Так пополняется будущий толковый словарь живого великорусского языка. И еще один этап жизни Владимира Даля. После окончания войны, русско-турецкой войны, он отправился с полком в Польшу для подавления восстания. Напоминаю, Польша-то была тогда частью Российской империи, но при этом обладала своими правами. И здесь за неимением инженера он берет на себя руководство строительством моста через Вислу, переправы. И переправа была построена в очень короткий срок. Узнав об этом, император Николай I пожаловал герою Владимирский крест. Не останавливается деятельность Владимира Даля. Где бы он ни был, на каком бы посту ни состоял, всюду идет работа по собирательству слов живого великорусского народного языка. 1833 год. Опять Даль меняет род занятий. Он уже популярный глазной хирург, он уже писатель. Но его отправляют в Оренбург в качестве чиновника при губернаторе. Это очень высокий пост. И в это же время он сопровождает Александра Сергеевича Пушкина в поездке по Южному Уралу. Пушкин собирает материалы, которые потом войдут в историю Пугачевского бунта. И затем они еще и станут основой будущей повести «Капитанская дочка». Даль в это время помогает Пушкину в сборе сведений. В это же время он начинает сотрудничать с литературной газетой. Там он печатает свой очерк «Петербургский дворник», который под псевдонимом Владимир Луганский. Мы понимаем, откуда этот псевдоним, по месту его рождения, город Лугань. «Петербургский дворник». Он затем войдет в альманах под названием «Физиология Петербурга». Вот послушаем небольшой отрывок из этого очерка. «На дворе погода какая-то средняя, то есть люди заезжие полагают, что она дурна, а коренные жители находят, что она сносна и надеются, что к вечеру еще проветрится. А каретные извозчики вполне довольны. Езды в крытых экипажах больше. Выгодно. Один дворник метет плетняк, другой, насупротив, на общую пользу солопов и шинелей пешеходов, лакирует чугунные надолбы постным маслом с сажей. «Никак, Иван, у тебя масло-то не вареное», — сказал тот, что с метлой. «А что? Да так. Что-то не слыхать его через улицу. Да и то верно, сырое». В это время извозчик на выездах проезжает шагом, дремля бочком на дрожках, Лошадь разбитая, дрожки ободранные, и вдруг гайка сваливается с колеса. Дворник глядит по сторонам и быстренько поднимает гайку и кладет в карман. «Ты что ли поднял что-то, дядя?» «Что поднял? Да гайку. Отдай-ка, пожалуйста. А ты видел, что ли?» «Отдай, пожалуйста. А что тебе отдам? Отдай 2 гривны, тогда я отдам». Спор становится жарче, извозчик просит отдать, дворник божится, что он не брал. И так спор заканчивается, слава богу, тем, что все-таки дворник отдает гайку, и извозчик поднимает колесо, завинчивает эту гайку и продолжает свой путь. Вот такие наблюдения за живой жизнью были напечатаны в альманахе «Физиология Петербурга». Здесь можно увидеть подобные очерки не только Владимира Луганского, то есть Владимира Даля, но и таких писателей, как писатель и критик Белинский, писатель и критик Григорович, поэт Некрасов, Кульчицкий и критик Панаев. Можете прочитать полностью эти очерки, повторяю, в альманахе «Физиология Петербурга». Труд его близится к концу. Издатель Александр Кошелев из личных сбережений выплачивает 3000 рублей, а остальные добавляет император. И тогда на свет появляется тот самый словарь, который нам известен теперь как словарь живого великорусского языка, словарь Владимира Даля. Надо сказать, что помимо этого основного своего труда, Владимир Даль потрудился на многих и общественных поприщах. Это и первый помощник губернатора, и когда были военные действия, то он выступал как военный врач. Во время Крымской войны он, подобно Миниху и Пожарскому, объявил сбор ополченцев и преуспел в этом во многом. Открывал бесплатные приюты, школы, музеи. Он был одним из основателей Русского географического общества. За свои труды и заслуги в науке ему было присвоено звание члена-корреспондента Академии наук. Высокие должности, высокая оценка. Но Даль никогда не стремился занять высокие посты. Назначали, служил послушно. А так он очень хотел вернуться к себе на родину или куда-нибудь в глубинку, поближе к народу. Так, по собственному желанию, он уходит с очень престижного поста помощника губернатора и становится управляющим в Нижнем Новгороде. Работа эта ему была по душе. И сколько же новых слов он услышал, и как был счастлив, что мог помочь людям стать полезным для своего отечества. Вот как вспоминает его дочь Мария это время. «Всякий шел к нему со своей заботой, кто за лекарством, кто за советом, кто с жалобой на соседа. Даже бабы нередко являлись в город жаловаться на непослушных сыновей. И всем им был совет, и всем была помощь». и появлялись новые разъезды, и общение с носителем того самого народного языка, за которым Даля охотился всю свою жизнь. «Сидя на одном месте, — пишет он в дневнике, — в столице, нельзя выучиться по-русски, а сидя в Петербурге и подавно, это вещь невозможная. Писателю необходимо проветриваться от времени до времени в губерниях и прислушиваться чутко направо и налево». Рожденный в чужой для русского человека вере, родители его были лютеране, он всю свою жизнь чувствовал себя человеком русским, православным. Был крещен и отпет, как православный христианин. Оставив нам не только светлую память, как об истинном гражданине своего отечества, но и свои писательские труды. Например, рассказы, которые я сегодня предлагаю вашему вниманию. Кстати, все эти рассказы написаны по его жизненным наблюдениям или по рассказам, услышанным во время его путешествий по необъятным просторам России. Эти рассказы напечатаны в сборнике под общим названием «Архистратик». А начну я с рассказа «Октябрь». Октябрь. Грудень ни колеса, ни полоза не любит. Нет езды. В Воронеже и Тамбове это грязник и листопад. В Смоленске грудень. От груда колоть мерзлая грязь. На севере, на востоке он зазимье. А в старь поздерник. От слова поздирать. А повсюду сватебник. Уж северяк обраснул листву, липа обронила ее догола и стоит, как лутоха. Дуб еще крепится, но только слава, что лист держится. А пожелк, побурел, покраснел, так что солнышко, проглянув на нем, огнем играет. Один только товарищ дубу остался, горькая рябинушка, и красна, и пестра, перистый листок еще болтается на ветру. Зелень осталась на одном только кусте сирени, или, как еще называют ее, синели. Она у себя дома морозу не видывала и не знает, как с ним обходиться. Держит зеленый лист до последнего зазимья. Не найдешь и глухаря в бору. Сухой лист шумит под ногами, русак уже выбрался на озимь, а беляку-горюну приходится плохо. Он тоскливо поглядывает на предательскую шубку свою, которую заранее уже перебралась под мазь снега, и жмется по опушкам, ждет, не дождется зимы. Смотрите, как густо, плотно, сочно текст изобилует этими самыми русскими народными словами: октябрь, грудень, поздерник, сватебник, пожелк, синель и много других слов, и далее пойдут и поговорки, и пословицы. Конец хороводам, начало посиделкам, кои, впрочем, на севере начинались уже вместе с засидками, с Симеона. Уже скотину закармливают пожинальным снопом, из покрова ее более в поле не гоняют. Пастухи ищут приюта, идут батраки, нанимаются молотить, либо берутся за бабью работу, мнут лен. Покров землю покроют, где листом, а где снежком. Мужик избу кроет, а не ухитишь до покрова, да не будет такова, то есть тепла. Захвати тепла до покрова. На покров же и девки голову покроют. И вот что за месяц этот сватебник? Батюшка Покров, покрой сырую землю и меня молоду. Белый снег землю покрывает, не меня ли молоду замуж снаряжают? Так приговаривают шаловливые, веселые невесты, готовясь расстаться с девичьей долей и вступить в призвание суровой жизни крестьянской домостройки. Но иные из них судят иначе и направляют свой взгляд на невещественный, духовный быт человека, о чем у нас речь впереди. И далее Владимир Даль говорит о значении обрядов. И вот как он рассуждает. С одной стороны, обряды, традиции – это хорошо, а с другой стороны, может стать соблазном. Самое значение обряда в чистом, неискаженном виде есть представительство и преобразование. Они должны напоминать нам об истинах духовных и нравственных, кое умственно удерживаются тем труднее, чем менее развита духовная сторона, чем грубее человек прикован к насущной глыбе. Но тут неизбежно является соблазн иного рода. Тупая привычка к исполнению обряда глушит, как сорная трава, добрую пшеницу. Внешность, обратим внимание, внешняя сторона, заступает вовсе дорогу духовному. Обряд вытесняет мысль, чувства, замещает их. Обряд становится сущностью, и человек бессознательно впадает в кощунство, либо в ханжество, либо в фанатизм. Ко всему нужно относиться к разумениям. Когда же разум спит, а действует только чувство, то это может привести действительно к соблазну. И вот дальше идет рассказ об одном рачительном хозяине, человеке, Руф Садокович, его имя и отчество, который приобрел поместье и, приехав туда, обозрел вотчину свою, сделал распоряжение и стал смотреть списки своих крестьян. Есть парни зрелые, их много, надо женить их. Но вот в чем дело, доложил управляющий. С девками беда. Какая беда? Да ведь девки-то у нас все не туда глядят, не совладаешь с ними. А что такое? Как только девчонка станет входить в года, так ее тотчас товарки берут в свой табун, объяснял староста управляющий, и набьет уши спасением. То есть в девицах спасешься, а в бабах нет. Глядишь, она уже черный плат на голову накинула и плачет денно-ночно. «Маменька, не бери греха на душу, отпусти меня к старицам, к сестрам в келейку». Уж и то бывало, что строгие-то отцы не пускали. Так ведь ничем не возьмешь, все свое, все свое. Так вот женихов-то много, а невеста в этом селе и нет». «Что-то надо делать», — подумал Руф Садокович. «Слушай-ка», — сказал он старости, — «завтра поутру, чтоб были все девки эти с отцами и матерями и все молодые ребята, сколько есть на селе, кого отец-мать женить хотят, чтоб были здесь, да еще попроси прийти отца Данилу, чтобы и он тоже был». Собрал он всех и говорит: «Здравствуйте, любезные, созвал я вас потолковать. Говорят, вы дочерей не отдаете, засол впрок, что ли, прочите?» Ответы отцов при поклонах посыпались. «Да мы, батюшка, не противники, это их воля, они сами дурят, спасения ищут в девичестве, а мы люди темные, мы что, говорит, не знаем, боимся согрешить перед Богом, матери тоже в раздумье». Тогда Руф Садокович обратился к девушкам. «Девушки, подойдите сюда на середку. Слушайте, вы кому хотите угодить? Богу? Вы от кого спасение чаете? От Бога? А чем же вы чаете обрести спасение это? Тем ли, чтобы слушаться и повиноваться завету его, приказаниям, или тем, чтобы самодуром свои законы ставить, да вдвое грешить поклепом на Бога? Слушайте же, что Господь сказал. Вот и отец Данила здесь, он не даст мне именем Божьим говорить неправды. Создав человека, мужа, праотца нашего Адама, и посадив его в рай земной, Бог сказал: «Недобро быть человеку единому, сотворим ему помощника, и создав Бог ребро, еже взя от Адама, в жену, и приведи Еву к Адаму, сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет одва плоть едину». Вот что говорит Господь: «А вы, ища послушания, смирения и спасения, ему повинуйтесь, разбирайте шапки». Шапки были брошены молодцами на земь, и было приказано: «Девки, разбирайте шапки и надевайте себе на головы». Озадаченные таким оборотом, девки надели шапки, поглядывая друг на друга в изумлении. Вошли парни. «Парни, разбирайте невест по своим шапкам», — сказал Руф Садокович. «А ну, живо!» Парни подошли к девкам и, разобрав их по шапкам своим, стояли с ним рядом. «Ну, а кому жребий не выпал, подымай шапку с пола, да горюй дома. дело не ушлое, найдем скоро и тебе невесту. А отцы и матери, благословляйте детей, кланяйтесь в ноги. Батюшка, помолимся, благословите, вот 8 молодых пар. Ну, старики молодые, пиво мое и по 2 овцы, с Богом, идите, дело кончено. С Богом по домам, и 8 свадеб сыграно было в 1 день. Вот. И этот рассказ, и другие рассказы, все это реальные события, происшедшие и с самим Далем, и по рассказам, которые он услышал во время, как ранее было сказано, своих путешествий. Вот так разумно поступил Руф Садокович с неразумными девицами, обратив их к самому Священному Писанию, к самому завету Господа Иисуса Христа. Второй рассказ называется «Кликуша». Очень интересная история. Причем эту историю принимал сам Владимир Иванович Даль. Он так и пишет от первого лица. «Весною прибыл я в большую графскую вотчину, в одной из северных губерний наших, куда поступил я управляющим. Надо бы сказать, что я дотоле крестьянам не управлял, кроме своего имения. Рассматривая поданные мне из конторы списки наличности разного рода, я увидел там и бобылей, и холостых, и престарелых, коллег и дряхлых, хворых. В то же время тут были перемешаны и коровы, и козы, и овцы, и бабы. В том числе, между прочим, показаны были отдельно. А также было учтено колдунов 3, а кликуш 23. Присмотрев список, я спросил, а что это кликуши? Кликушес, ответил конторщик, ну, это такое звание. Бог их знает, колдуны должно быть. Они как выкрикивают и выкрикивают, так на них, на колдунов, то есть показывают. Испорчено должно быть. А кто же завел такой порядок, чтоб эти кликуши, и давно ли это ведется? Давно будет чай, спокон века, в память старикам. Без Божьего наказания никак нельзя, вотчина большая, сами изволите знать. А ходят ли они на работу? Да нет, практически не ходят. А если и ходят, да очень плохо. Ну и какая с них работа? У обедни, кто выкликнет, на неделю уже не работница отдыхает. Что с ними станешь делать? Отстали от них. Того и гляди, кликнет имя, и будет лаять по собачьи. А что это значит, я не понимаю. Вот так я услышал, что, оказывается, кликуша оказывает порчу и силу свою по воскресеньям и праздничным дням. Во время службы на церковной паперти, как только заблаговестят достойный, а иногда, как запоют херувимскую, то одна из кликуш, стоящая у дверей в церкви или снаружи на паперти, начинает завывать диким голосом или голготать, как выразился конторщик. И ее скорее выводят. Тут он начинает заливаться всеми голосами. Дразнит зверей, животных, кричит, лает, воет. Потом подкатывает очи под лоб, руки, ноги. Все корчится у нее. И так до изнеможения, пока не выдохнется. «Какая же из нее потом работница?» – говорит конторщик. Во избежание недоразумений замечу здесь, что болезни кликуш в прямом и строгом смысле нельзя назвать притворством, но можно назвать шалью, дурью, которую бабы нас впускают на себя, глядя на других. Нервические припадки бывают, если не прилипчивы, то духовно или нравственно заразительные. И вот решил я вылечить кликуш. Долго думал и придумал. А перед этим спросив, кстати, а на богомолье-то они ходят? Ходят, как же, только этим и дышат, и от злой смерти спасаются. Как весна, то пойдут ватагами в Воронеж, в самый Киев ходят, а то по здешним монастырям, к Сергию Радонежскому, а ино и в Соловки. Месяц-другой ходят вроде здоровые, а потом опять закликали. Подумав об этом деле, я поговорил очень кротко с кликушами, пожалел их несчастное положение, обещал помочь и сказал, что граф дал мне особое приказание, как и чем воспользовать. С Божьей помощью можете надеяться, будете только во всем послушны, беспамятстве никто вас трогать не будет, оставит в покое. Но когда вы в разуме, вы должны быть послушны. Итак, на следующий день вы должны прийти во двор со всеми другими бабами для того, чтобы заняться льном, то есть поработать. Раздали лен по рукам, и я вызвал баб прясть, обещав лучшим пряхам подарки. Погода была хорошая. Бабы уселись кружком, запели песни, сидят и наши кликуши. Работают кое-как. А в это время я с двумя работниками пронес по всему двору, чтобы бабы все видели, и кликуши тоже, огромную доску. На ней черными буквами было написано «Больница для кликуш». Смотрю, бабы насторожились, провожают глазами. Затем пронесли огромные чины, наполненные водой. Любопытство заставило сперва одну кликушу привстать и подойти поближе к чану, потом другую. «Зачем?» – спросили меня. Я ничего не стал пока говорить. Единственное мелькнул, что если будет у кликуш припадок, то надо бы употребить 3 полные трубки холодной воды. А для этого есть специальный аппарат, вроде насоса. Итак, на амбар была прибита доска, больница для кликуш, поставлены чаны с водой, и стоял тот самый насос. При этом объяснении между бабами произошло какое-то волнение. Возгласы ужаса, негодования сливались с воплями с одной стороны и хохотом с другой. Видно было, что никто не ожидал такого способа лечения. Бабы закрывали лицо руками, спешили на места, за работу, когда я показал, как действует насос. «Бояться тут нечего, тетки, и вы не бойтесь, не пугайтесь. Вам добра желают, а не худо. Все это делается к добру. 2-3 трубки, полведра воды – ничего страшного». Общий крик ужаса заглушил слова мои. «Скажите спасибо, что есть такой аппарат, который с Божьей помощью вас вылечит». Итак, наступило воскресенье. Насос был готов, чаны наполнены водой, кликуши стояли на крыльце церкви, и во время службы не слышно было ни одного звука от них, ни лая, ни блеяния, никто не корчился. Все мои кликуши по списку были в церкви. А на всякий случай рядом стояла пара носилок с рабочими и водометным аппаратом. Подивитесь же моему дивному снадобью и неслыханному действию его. Вся обедня кончилась спокойно, и ни одной кликушей, и ни с одной кликушей не было припадка. И в следующие воскресные дни все прошло спокойно. Вот каково удача, приисканное лекарство. С этого времени кликуши перевелись в имение графа, и бабы не могли надивиться моему знахарству. Ко всему этому остается прибавить только одно. То, что я теперь рассказывал, не сказка, а быль. Вот такое интересное повествование и такой интересный способ лечения, который был применен на самом деле. Все мы знаем житие очень любимого в Греции, как у нас в России Николай Чудотворец, то в Греции очень любим святой воин Иоанн Русский. Помним, что попав в плен к мусульманам, он претерпел избиения, пытки, принуждение принять чужую веру, с терпением, смирением все это перенес. Был очень хорошим работником, молился за своего хозяина, хотя тот был инославный мусульманин. И так полюбил его хозяин за это терпение, трудолюбие, что разрешил ему иметь свой небольшой домик, но тот отказался и ночевал в хлеву, где ухаживал за животиной. Закончил он свою жизнь и был отпет, как православный, по приказу хозяина же, и тем был прославлен, как смиренный, воин Иоанн Русский, христианин. А рассказ «Черкесский пленник» очень близок по тому житию, о котором я сегодня напомнила, житию Иоанна Воина Русского. Рассказ называется «Черкесский пленник». Так же, как и воин Иоанн Русский, наш русский моряк во время битвы на море, сражения на море, попал в плен к туркам. Когда джигиты бросили шашки и перерезали всех, кто не сдался, захватили нескольких живьем. Рассказ ведется от лица сына хозяина, мусульманина, к которому попал в плен наш русский моряк. Лодки наши, пуская град пуль, облепили судно. Джигиты бросили шашки и вмиг перерезали всех, кто не сдался. Отец мой, не поспев по дряхлости за молодцами, увидал вдруг матроса в воде. Он обрадовался этой поживе, подал ему весло. Матрос ловко выхватил из рук и, взмахнув им, ударил старика в голову, так что тот свалился с ног. Но матросу некуда было деваться. Он долго бился на месте, пока отец не втащил пленника почти без памяти в лодку. Этого пленника по обычаю мы назвали Иваном, как Иоанна Русского, да? Воина. Сперва, как у нас всегда водится, житье было тяжкое, держали строго, особенно от наших старух, которые были особенно злы. Но за беззаветное терпение его, за то, что он был работящий и смирный, отец стал держать его лучше и даже полюбил, хотя и не совсем верил ему. Через несколько времени отец мой сам пустился плавателем в торговлю и повез туда от нас девок, которых покупали себе в жены на товар и на деньги. Обласкав Ивана, отец поставил его кормчим на свою кочерму, веря умению править в море. И тот справлялся с этим очень хорошо. Во время нападения на одно из маленьких русских суденышек погибает один из сыновей хозяина Ивана. В полночь отец меня разбудил. «Вставай, смерть брата твоего просит русской крови. Кровь за кровь, — сказал пророк, — наш благословенной памяти. Я стар, руки дрожат, а ты должен отомстить». Мы вынесли на берег огромный ящик с порохом, на котором был приделан фонарь. Лодка была готова. В ней 4 человека и наш Иван. Поставив в нее ящик, мы подняли паруса. Ночь была темна. И скоро мы в темноте близко подошли к русскому транспорту. «Иван, — сказал отец мой, — братья твои отняли у меня сына, отняли мне счастье. Я бы мог зарезать за это тебя, но я лучше придумал. Ты сам отомстишь за сына. Знаешь, что я придумал?» «Нет, не знаю, — сказал Иван спокойно. — Гляди, — сказал старик шепотом, — в этом ящике 14 пудов пороху, вашего русского пороху, с этого же судна. На нем фонарь, в фонаре фитиль, который проходит насквозь. Ночь темна, темна. Я заставлю тебя зажечь фитиль и пустить ящик по воде. Его тотчас прибьет к судну. Готовься». Все мы зазевались при этой беседе, как вдруг свежий удар ветра сильно накренил лодку. В тревогу эту наш Иван кинулся, как будто к парусам, и никто не успел оглянуться в потьмах, как топор глухо застучал в его руках, и он только закричал: «Да здравствуют мои отцы, командиры и братья мои!» В один миг всадили в него 4 кинжала, но уже было поздно. Лодка была прорублена, вся наполнилась водой и тонула. На крик этот подоспела шлюпка от транспорта и спасла меня одного. Отец же мой и 4 товарища потонули. Офицеры стали спрашивать князька Убыха, как называли транспорт этот, как звали Ивана, но он отвечал, что не знает. «Помню только, что на плечах у Ивана, — сказал он, — то есть на погонах, — была ваша русская тамга, вот такая, — и вычертил кинжалом 35». Иван жертвует собой, спасая своих братьев, своих командиров. «Да здравствуют мои отцы, командиры и братья мои!» Вот его последние слова. Когда он был в плену, то он со смирением и терпением сносил все, что выпало на его долю пленника. Но готовился он и молился к к той смерти, которая лучше всех, а лучше всех, говорит Господь, отдать жизнь за други своя. И Бог уготовил ему, русскому моряку, под номером 5, имя его Богу известно, эту лучшую смерть. Погибнуть за други своя, спасти, пожертвовать своей жизнью. Вот такой рассказ «Черкесский пленник». И еще одно произведение, рассказ под названием «Архистратик». Евангелие говорится о том, что волки могут принять на себя и обличье овец, а будут, по сути, волки в овечьей шкуре. А еще говорит Евангелие, что тот, кто произносит имя Божье без веры в Бога, суть есть отступники его. Архистратик. Время – 1814 год. Закончилась война с французами, с Наполеоном, или, как правильно сказать, Первая Отечественная война. Наши войска возвращались домой из Франции в отпуск. Шел в отпуск себе домой, в Курскую губернию, и главный герой этого рассказа. Вот и как он пишет об этом возвращении. «Я вскинул котомку за плечи, взял посох в руки, да и пошел путем дорогой. Места не то чтобы знакомые, а все уж не так далеко, версту и всего-то от дому, так и идти как-то веселее стало. Настигли меня сумерки на большой дороге, за поворотом на Курскую. А пора была осенняя, глухая, темная. Пришлось искать, где бы преклонить на ночь усталую головушку. Тут по дороге было много постоялых дворов. Но выгоднее и спокойнее заходить в деревню к простым мужичкам. Да уж тут делать было нечего. Выбирать некогда было. Я остановился, постучал в ворота. «Что, земляк, не ночевать ли?» – спросили меня за воротами. «Просим милости на хлеб и на соль». Обрати внимание, как ласково, вежливо отвечает ему на стук. Я, отозвавшись, поблагодарил, подошел, а тот, кто открыл мне дверь, разглядел, увидел, что служивый. Хотел было закрыть ворота, что с меня взять со служивого? Но я сказал, не бойся, я из заграничной армии, у меня есть деньжонки, нам выдали большое пособие. Тут хозяин стал поласковее. «Ну, — говорит, — с Богом, поди». Вот видите, опять «с Богом», да? «Вот мой двор. Скажи хозяйке, что я прислал». Я вошел в избу, помолился, поздоровался. Гляжу, хозяйка не старая, здоровая, видная. «Коли хозяин прислал, — говорит, — так с Богом, распоясывайся». Распоясываться нашего брата служивому нечего. Расстегнул шинель, да и вся недолга. «Стало быть, вы богаты воротились?» – спрашивает хозяйка. «Да, большое нам жалование дали, как только мы стали собираться домой. Ну, говорю, кто Богу не грешен, царю не виноват, однако я был не из первых гуляк, поэтому не стал бражничать, а только покушал и попросил лечь отдохнуть. Хозяйка подала щей, и что-то мне стало не по себе, глядя на них, не знаю почему». Я подумал, Господь с ними, но мне бы только переночевать, да с позаранку убраться. Поужинал я, помолился, разулся и лег на лавку. А ночевал я у них один. Засыпая, я подумал, надо бы еще прочитать молитву своему ангелу, архистратигу Михаилу. Помолился я и уснул. Вдруг, просыпаясь ночью, так вот, словно кто меня студеной водой окатил. И сразу вскочил на ноги. Гляжу, хозяйка зажгла огонь и взяла в руки топор. А хозяин с ножом. Да оба прямо идут на меня. Пропал я, стало быть. Вот в какую берлогу принесло меня. А при мне нет ничего, чем бы отбиться. И сам не знаю, что это во мне вдруг взялось. Будто кто за меня вымолвил. Только я, взмолившись хозяину, говорю: «Что ты делаешь? Ведь я не один здесь. Тут целая рота, меня спохватится». Хозяин опешил, подошел. «Поздно, — говорит, — сказки сказывать. Какая рота?» «Молись да аминь». «Чего ты слушаешь?» — закричала хозяйка и кинулась на меня с топором. И только я успел призвать на помощь ангела своего, святого архистратига Михаила, как кто-то шибко застучал в ставни. Молчок, с улицы опять забарабанили. «Кто там?» — закричал хозяин. «Кто? Разве не слышишь? Не узнал голос фельдфебеля, а заспался?» «Михаил Ларионов, ты здесь?» «Да, ни жив, ни мертв», — отозвался я. «Собирайся живее», — продолжал фельдфебель. «Рота выступает». «Да живо, а не то я подыму сейчас». Задрожали хозяйка с хозяином, ровно лист на осине, пали в ноги. «Не погуби ради спаса святого, не погуби!» Я схватил котомку, сапоги, шапку, выскочил, не помня как, из избы. Выбежал, темно, никого нет. Я взмолился еще раз архангелу и пошел прямо без оглядки. Вышел на дорогу, откуда не взялась тройка курьерская. Я еле успел отскочить. «Стой!» — закричал курьер, военный офицер. «Стой! Никак мы кого-то задавили!» «Да, чуть было не задавили», — отозвался я. «А ты кто такой?» «Служивый, ваше благородие, иду домой в отпуск, ночь настигла. Сделайте милость, подвезите, садись», — сказал добрый офицер. Сели и понеслись. Покуда рассвело, так уж мы были верст 20 за Курском. Поблагодарил я офицера и пошел в сторону свою. «Да кто ж тебя спас от ножа-то и обуха?» — спросили слушатели Михаила Ларионова. «Кто же постучался в ставень и сказался фельдфебелем?» «А вы не догадались? Эх, вы маловерные! Вот то-то и есть, кто войны на войне не бывал, тот досыта Богу не маливался. А кому же я взмолился?» «Своему ангелу, а он молится Богу. Вот Бог-то и архангел Михаил меня и спас». Кто же еще за меня стоял, держал под своим покровом в 40 сражениях отступления французов в матушку Россию до самого занятия Парижа, как не Господь, да Божья Матерь, да Архангел Михаил? Читайте, дорогие слушатели, и другие рассказы Владимира Ивановича Даля в его сборнике под названием «Архистратиг». Сколько, например, различных слов в мире – ни одного из них нет без значения. Так говорит в первом послании апостол Павел к Коринфянам в главе 14. Ни одного из них нет без значения. Собирал всю жизнь свою Владимир Даль, драгоценные эти слова, объяснял их значение. Но собирал он и другие слова. Они были у него на первом месте. Он знал значение этих слов. Это слова «отечество», «человек», «вера», «Бог». Он знал значение этих слов и жил по законам Божьим. Таким мы его и запомним – Владимира Ивановича Даля. Памятник Далю стоит в Луганске. Там же находится литературный музей, посвященный жизни и творчеству Владимира Ивановича Даля. Есть памятник Далю в других городах, например, в Нижнем Новгороде. Мы запомним же Владимира Ивановича Даля не только как автора замечательного словаря, но и как настоящего сына своего отечества. Владимир Иванович Даль.